Рыцарь скелет в ином мире. Глава 31. Отбросить прочь рассуждения о неизвестном. Я направлялся в сторону, откуда недавно разносились крики. Над лесом, окутанным мрачными тенями, висело темное, пасмурное небо. Ветром начал разноситься запах крови, а шум впереди совсем утих. Только звук моих шагов сквозь чащу нарушал тишину. Вскоре показалась петляющая между лесом и оврагом дорога. Я остановился на краю обрыва, глубиной примерно в 3 метра. Всю дорогу внизу устилало множество людских трупов, а воздух пропитался зловонием крови. Во многих местах в земле зияли воронки, кое-где встречалось недогоревшее пламя. По-видимому, не так давно здесь произошло жаркое сражение. На поле боя пиршествовали 5 крупных волков. От них по всей округе раздавался эхом неприятных хруст костей. Должно быть, это те призрачные волки, которым удалось уйти от нас живыми, ведь на некоторых из них видны оставленные Арианой ранения. Волки занимались поеданием трупов, но заметив мое появление, подняли головы и, обнажив клыки в мою сторону, постепенно начали отступать. Такое враждебное поведение продолжалось еще довольно долго. «Кыш!» Вскинув руки вверх, покричал я со всей силы. Мой плащ развевался на ветру. Увидев такую картину, призрачные волки поджали хвосты и убежали. Громкий крик оказался неожиданно эффективным. Даже понт он застал врасплох, отчего-то обернулось вокруг моей шеи шерстяной шарф, прежде чем я сумел понять, что происходит. В самом центре куча разбросанных тел стояла большая черная карета. Тела возле нее принадлежат рыцарям в отличных доспехах. Они, видимо, пытались защитить карету. Сразу становится понятно, дворяне и их охрана. 4 лошади, ведущие экипаж, были мертвы, но рядом бродили еще 2 без упряжки. Они ржали и били копытами землю. Кроме того, значительное количество убитых оказалось бандитами. До сих пор я так и не увидел, чтобы хоть кто-то из них подавал признаки жизни. Заметив призрачных волков, я решил, что произошедшее здесь случилось из-за наших с Арианой действий. Но это, похоже, не так. Внимательно присмотревшись вниз, чтобы ни на кого не наступить, я с легкостью прыгнул с края 3-метрового уступа. Тела в одинаковой броне охранников в основном имели раны от мечей и стрел. Почти никто из них не был укушен призрачными волками. Нашлось несколько обугленных тел, вероятно, результат магической атаки, но по большей части все они убиты человеческим оружием. Обдумывая ситуацию, я обернулся к телам бандитов, которые атаковали призрачные волки. Стражники, скорее всего, были мертвы еще до нападения зверей. Бандиты рядом с охранниками погибли от меча, но большинство, судя по следам от укусов монстров. Рука одного человека была разорвана до самого плеча, другой же лежал на земле с разодранным животом. Там же лежали трупы, одетые почти как синтоистские священники, но то были только отвратительные тела, которым недоставало голов. Думая о том, какой же несправедливый мир и боги, я направился к карете, пытаясь как можно дальше стороной обходить кучу трупов. Дверь кареты была широко распахнута. Рядом с ней ничком лежало тело женщины, одетой в форму горничной. Внутри же все залито кровью, а на полу, одетая в роскошное платье, лежала мертвая девушка-дворянка. Ее длинные светлые волосы пропитывались кровью. Кровь также стекала вниз по ее губам, а на груди была глубокая рана, нанесенная острым оружием. Исходя из построения охранников и того, что она ехала в карете, эта девушка, очевидно, была очень важной персоной. Кровь все еще теплая, да и кожа не побледнела, значит, она умерла не так давно. В уголках глаз даже заметны следы слез, но сами полузакрытые глаза были пустыми, что придавало ей спящий вид. «Кьюн!» Все еще находясь у меня на шее, Понта издала скорбный вскрик. Поглаживая голову приятельницы, я начал размышлять об одном из моих магических умений. Понятно, что бессмысленно использовать заклятие исцеления на умершем. Тем не менее, классы высшего священника и епископа включают в себя магию возрождения. В игре это были стандартные заклинания, так что вопрос заключался лишь в том, будут ли они работать в этом мире, как и прежде. Если не ошибаюсь, промежуточный класс епископ обладает заклинанием возрождения, оживляющим кого-либо после смертельного ранения с 10% здоровья. Но если в скором времени раны не излечить, то человек снова умрет. Высокоуровневый класс высшего священника имеет в своем распоряжении заклятие воскрешения. Оно, в свою очередь, может полностью излечить раны. Вот только интересно, как оно поведет себя в реальности. При мысли о несвоевременной смерти молодой девушки в мой разум прокрались неприятные чувства. Поэтому, положив руку ей на тело, я приготовился произнести заклинание. Воскрешение. Магия без проблем активировалась, тело девушки засветилось ослепительным золотым светом, а рана на груди стала закрываться. После того, как свечение исчезло, на ее теле больше не оставалось видимых ранений. Предполагается, что в игре заклинание возродит цель с полным здоровьем, но в реальной жизни оно может и не восстановить потерянную кровь. Карета все так же была залита алой жидкостью, а платье оставалось багряно-красным. Приложив руку к артерии девушки, я определенно нащупал пульс. Однако, она все еще выглядела довольно бледной и так и не просыпалась. Я достал ее из кареты и положил перед сиденьем кучера. Дышит она нормально. Затем поднял тело горничной и также разместил рядом с каретой. Немного почистив от грязи, снова скостовал воскрешение. И теперь уже из ее тела повалился золотой свет. Раны начали заживать. А также благополучно восстановилась, но, как и девушка до этого, все еще не пришла в себя. Оказалось, что воскрешение возможно, но не похоже, что оно обеспечивает немедленное пробуждение, как это делается в игре. Сейчас мне остается только молиться, чтобы после оживления они не превратились в монстров, набрасывавшихся на живых людей, как в одном романе Стивена Кинга. Хорошо, мне удалось оживить их, но оставить двух девушек в лесу равноценно еще одной смерти, а отправлять их обратно в реку Стикс было бы несказанно бессмыслицей. Поэтому я подошел к телам нескольких телохранителей той девушки и начал кастовать воскрешение, избегая при этом тел, что выглядели как бандиты. Вот только оказалось, что магия не может воскресить всех. Применив заклинание на крайне поврежденный труп, его раны зажили, но сам человек так и не возродился. Также не возвращаются к жизни сгоревшие люди и тела без головы. Так что мужчинам в одежде священников я могу только посочувствовать. Даже если не оживают, то, вероятно, умирают в ту же секунду. В большинстве своем главной причиной смерти была потеря крови от обильного кровотечения, но в нескольких случаях мне так и не удалось определить, от чего они погибали. Солдаты со смертельными ранениями от пробивших грудь стрел после возрождения еще дышали какое-то время, но потом тоже умирали во сне. В магии возрождения может существовать множество условий, вот только пока они мне неведомы. Упершись руками об бедра, я осмотрелся по сторонам, чувствуя, что оживление солдат забрало много моей энергии. В общей сложности получилось вернуть к жизни более 30 человек, достаточно, чтобы благополучно пересечь лес. Похоже, я немного перестарался с магией, и сейчас, после использования такого количества заклинаний, чувствую себя немного вяло. Такое активное применение заклинаний не истощит мою ману полностью, но без поддержки игрового интерфейса я должен полагаться на свои собственные чувства. Благодаря эффекту от надетого покрова ночного неба, потеря маны, скорее всего, не станет для меня проблемой. Эффект этой вещи состоит в восстановлении определенного количества маны за некоторое время, а если стоять на месте, то этот параметр только увеличится. Вся территория вокруг повозки разилась кровью, но я единственный стоявший на ногах рыцарь не обращал на это внимания. Думаю, хорошо было бы понаблюдать за их пробуждением, так что, применив пространственный шаг, я вернулся на вершину склона, где я спрятался, пригнувшись за кустами. Моя броня сильно выделяется на фоне леса, поэтому я сломал несколько веток, чтобы прикрыть шлем. Здесь мне ничего не мешало, и я мог без проблем наблюдать за каретой и ее окрестностями. Полагаю, отсюда и присмотрю за ними. Казалось, что пребывание в черной бездне продолжалось бесконечно, но сознание понемногу всплывало на поверхность. Потерянная чувствительность конечности стала возвращаться к ней. Ощущение неприятного запаха и твердой поверхности под собой заставили ее открыть глаза. Наконец она пришла в сознание. Девушка попыталась вдохнуть, но легкие как будто были заполнены грязью. Даже не успев осмотреться, ее настиг недолгий приступ кашля. Она перевела взгляд на окровавленную карету, в которой еще совсем недавно находилась сама. Пытаясь привести свои мысли в порядок, принцесса замотала головой, отчего почувствовала легкое головокружение. После этого она посмотрела на свое тело. В роскошном платье, испачканном кровью, имелась довольно большая дыра в области груди. В голове мелькнула картина, как меч пронзает ее тело. Оттого эта девушка в панике схватилась за грудь. Но тем не менее, хоть в месте удара одежда и была разорвана, кожа под кончиками пальцев ощущалась такой же, как и всегда. Никакой раны там не оказалось. «Фируна!» Юлиана вдруг выкрикнула имя ближайшего доверенного человека, своей горничной, и лихорадочно замотала головой по сторонам. Тут же сознание и память принцессы окончательно прояснились. Она вспомнила, как на ее глазах горничную убили. а затем вышвырнули из кареты. Юлиана посмотрела на свою подругу, та лежала на спине со спокойным выражением лица. Ее одежда также была разорвана от удара оружием, и принцесса испуганно посмотрела на грудь Феруны. Однако через разрез в одежде был виден лишь небольшой участок кожи, чтобы можно было судить, действительно ли там ранение от меча. Поэтому Юлиана подошла поближе к Феруне и внимательно смотрела ее грудь. Слезы радости заструились по ее лицу, и она вздохнула с облегчением. Что же такого случилось, чего на самом деле не произошло? Этот кружившийся в ее сердце вопрос был ничем по сравнению с осознанием того, что Феруна в безопасности. Оглядевшись, принцесса заметила, что земля вокруг обожжена и покрыта воронками. Окружающая территория походила на ад. Всюду лежали разбросанные тела солдат и рыцарей Юлианы, а рядом с ними трупы врагов. Иногда в глаза попадались даже обугленные тела. Не в состоянии сказать ни слова, она вздохнула и перевела взгляд вниз на Феруну. Как тут веки горничной стали слегка приподниматься. «Феруна, с тобой все хорошо. Ты теперь в безопасности». Похоже, она отреагировала на всхлипывание принцессы и, полностью открыв глаза, медленно повернула голову в сторону Юлианы. «Юлиана сама, где я?» Ее мысли наконец начали проясняться. Девушка медленно поднялась и огляделась. Увидев ужасную картину вокруг, она вспомнила подробности нападения и преднамеренно взглянула на Юлиану. «Юлиана сама, с вами все в порядке? Вы не ранены?» Служанка выглядела сильно растерянной, так что Юлиана придержала ее губу и сама задала вопрос. «Я в порядке, а ты цела?» После этих слов Феруна вспомнила, что же с ней произошло, и начала ощущать свое тело. Затем бросила вопросительный взгляд на Юлиану. «Юлиана сама, как меня спасли?» На этот вопрос принцесса не знала ответа. Если она не ошибается, то они обе уже должны быть мертвы. «Тоже не понимаю этого. Я сама только что проснулась». Хорошо ухоженные брови Юлианы нахмурились. Внезапно знакомый мужской голос прервал их разговор своим выкриком. «Принцесса! Феруна Дуно! С вами двумя все в порядке?» Этот голос принадлежал исполняющему обязанности командира стражи принцессы в путешествии к великому герцогству Линберт, лорду Рендлу. Когда возле кареты он увидел принцессу, то подбежал к ней и начал кланяться так низко, что голова касалась земли. «Принцесса, я так рад, что с вами все в порядке! Только я виновен в этой грубой ошибке, воистину!»
«Сир Рендл, сейчас не время для такого!»
Прервав извинения рыцаря, Юлиана медленно поднялась и посмотрела на него сверху вниз. Подул сильный ветер, растрепав длинные светлые волосы принцессы. Рендл слегка поднял голову и стал ждать указаний. «Размер отряда противника и скорость их реакции превзошли все наши ожидания. Безусловно, в этот раз мы ничего не могли поделать. По милости богов, нам троим удалось выйти из этого живыми. Вместо того, чтобы горевать над прошедшим, мы должны сосредоточиться на том, что можем сделать сейчас». Решительно смотря вперед, принцесса вытерла слезы из уголков глаз и попыталась обратиться к Рендлу в позитивном тоне.
«Как прикажете?»
Принимая приказы принцессы, Рендл снова опустил голову. «Мы все еще на полпути к границе Линберта. Остатки отряда разбойников могут по-прежнему находиться рядом. Так что подготовка начнется немедленно. В соответствии с первоначальным планом мы обойдем город Хобен и направимся прямиком к Линберту. Феруна, пожалуйста, предоставь свою помощь».
«Да, конечно. Безусловно, Юлиана сама».
Решив достичь своей первоначальной цели, троица вернула свою уверенность. В этот же момент перед их глазами начало происходить настоящее представление. По всему полю боя, один за другим из гор трупов начали подниматься павшие солдаты. Рендл быстро положил руку на рукоять меча и, приняв боевую стойку, попытался своей спиной заслонить девушек. Всем известно, что время от времени в местах с высоким уровнем миазм, наподобие полей сражений, поднимается нежить и атакует все живое. Вот только это было неслыханно, что мертвецы поднимались меньше, чем за один день, да и данное место находилось в самом центре часто пересекаемого леса. Никогда лично не находившись на территории, заполненной миазмами, происходящая перед глазами Рендла картина привела его в замешательство.
«Пожалуйста, подождите, сир Рендл!»
Но из этого состояния его вывел окрик принцессы Юлианы. Благодаря ему Рендл все же сумел понять, что тут происходит. Он едва мог поверить в зрелище перед своими собственными глазами. Подчиненные, которые должны были погибнуть в бою, поднимались на ноги, как если бы просто проспали. Глаза Юлианы и Феруны также были прикованы к происходящему.
«Командующий Рендл, с вами все в порядке?»
Увидев своего командира, подчиненные побежали прямиком к нему. Бежали даже те, кто был уверен, что умер в бою.
«Разве это не я должен спрашивать о вашем самочувствии?»
Осмотрев своих подчиненных с головы до пят, Рэндалл убедился, что все они те же люди, как и всегда, а не нежить. У мужчины во главе группы была сильно окровавлена рука, но никаких ранений не было, только лицо имело какой-то бледный цвет. Вместе с тем, несколько членов отряда так и не спаслось. Некоторые солдаты удрученно смотрели на своих сожженных товарищей, в то время как другие пытались разбудить своих мертвых друзей, как будто те просто спали. «Я был уверен, что умер. Что же случилось?» Осмотрев свое тело, задал вопрос солдат во главе группы. Начавшие собираться вокруг мужчины смеялись и лили слезы, удостоверившись в безопасности. Это зрелище можно посчитать чудом. «Сир Рэндалл!» Рэндалл смотрел на все это состояние полного ступора, пока Юлиана не окликнула его, положив конец его замешательству. Оглянувшись на принцессу, он понял отражающееся в ее глазах намерение, поэтому обратился к своим все еще беспокойным подчиненным. «Слушайте! Ее высочество Юлиана собирается произнести речь!» Затем он отступил в сторону и встал на одно колено, опустив голову. Услышав слова Рэндалла, возрожденные солдаты также преклонили колени.
«Все до одного, каждый из нас, безусловно, потерпел поражение от превосходящего нас врага. Однако боги были милостливы к нам, хоть некоторых и призвали на небо безвозвратно».
Приблизительно 30 человек внимало словам принцессы. А это значит, что из 50 доверенных ей воинов 20 пало на поле боя. Слушая речь принцессы, у многих солдат слезились глаза, другие же просто дрожали.
«Но как бы там ни было, мы получили откровение богов, что мы должны продолжать. Сейчас нет времени для раскаяния. Настал час двигаться вперед. Мы обязаны отплатить богам за данную нам милость. Ради тех, кого уже нет среди нас, мы должны достичь Линберта».
В ответ на слова принцессы солдаты завели боевой клич. Рэндалл тут же поднялся, принявшись быстро раздавать указания рыцарям и солдатам. «Замените лошади в экипаже. Поймайте как можно больше уцелевших коней. В худшем случае достаньте хотя бы столько, чтобы сдвинуть карету с места. Найдите любое оружие, что может быть использовано». Каждый солдат начал беспрекословно выполнять указания их командира, уже успев отбросить прочь рассуждения о неизвестном. Конец 31 главы.